Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Семнадцатого января в Америке умер радиожурналист, бывший директор русской службы Радио Свобода Юрий Гендлер.
Мой первый самостоятельный опыт с Флорой был, надо сразу признать, крайне неудачным. Случилось это весной 70-го года в Мордовии, в политлагере при поселке Лесной. Я решил последовать примеру многих моих друзей и развести огород. Естественно, индивидуальное огородничество запрещалось. За огород не то чтобы наказывали, в конце концов мы свои фамилии не вывешивали, а просто надзиратели, обнаружив, вытаптывали все, что казалось им съедобным.
Юрий Гендлер «Поверх барьеров». Запись 1996 года. Мы вернемся к этой записи во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В рубрике «Документальное кино» продюсер фильма «Список Киселева» Яков Калер и герои этой картины. Режиссер фильма Юрий Малюгин. Я уступаю эфир Тамаре Леленковой.
В основу фильма легла история партизана Николая Киселева, который в 1942 году спас жизнь 218 жителям еврейского местечка Долгиново, выведя их за линию фронта. О фильме и о герое рассказывает продюсер Яков Калер.
Николай Киселев родился в Башкирии, приехал в Москву, поступил в Академию внешней торговли. Он закончил это перед войной. Добровольцем ушел на фронт. В одном из боев был ранен, попал в плен. Его посадили в теплушки и повезли в Германию. С ним ехал парень в этой теплушке из Белоруссии, который сказал: «Давай сбежим по дороге, вот я здесь недалеко живу, будем там у меня прятаться». Им удалось спрыгнуть на ходу с поезда, по ним стреляли, к счастью, не попали. Но они потеряли друг друга. Когда Киселев через какое-то время все-таки пришел в дом к этому белорусу, то встретивший его отец этого парня не пустил его на порог, сказал, что парня нет. Но это было понятно, потому что парень местный, и ни у кого не возникало бы, что он бежал там и так далее. Киселев был не местный, чужой, и это бросалось бы в глаза. Тогда Киселев нанялся в семью еврейского кузнеца в этой же деревне Илие работать помощником кузнеца. И вот примерно год работал в этой кузнице. Нашел контакты с партизанами, начал какой-то заниматься подпольной деятельностью. А когда начали расстреливать евреев уже массово, вынужден был тоже уйти из деревни, там никого не осталось, ушел в партизанский отряд. И вот, будучи в партизанском отряде, получил от командования вот такое приказание вывести евреев, скитавшихся по лесам, через линию фронта, что Киселеву, слава богу, и удалось.
Как пришел материал про Киселева? Потому что такой человек был, просто это половина успеха картины.
С дочкой Киселева, Татьяной, много лет назад я учился в институте 5 лет в одной группе. Никогда, ни одним словом, об этом ничего не было никому сказано. Я не исключаю просто, что, может быть, она сама не знала каких-то подробностей, потому что, как вы понимаете, при советской власти рассказывать о том, что ты спас 218 евреев, в общем, было не принято. Тем более человека, который работал в внешторге. И вот 4 года назад я встретил одну нашу одногруппницу, и она мне вот эту историю рассказала. Выяснилось, что вот Танин отец спас столько людей. Я этим сразу заболел, я сразу нашел Таню, которую не видел много лет, поехал к ней и начал эту историю пытаться раскапывать, раскручивать.
Как вам удалось найти этих людей? Потому что в определенный момент, когда уезжали практически с концами.
Удивительная история. Значит, первый, как я понял, концы нашла Инна Герасимова, это директор музея Холокоста в Минске. Она в архивах партийных нашла какие-то отчеты Киселева о том, что он сделал. Никаких людей в этом местечке Долгиново, о котором идет речь, где людей убивали, расстреливали, не осталось там уже сейчас. Один раз случайно в музей зашел человек, который начал что-то спрашивать, чем-то интересоваться, и выяснилось, что он из Долгинова. Значит, через него она вышла на каких-то людей, с которыми он вместе был в этом отряде, и с которыми он поддерживает до сих пор отношения. Причем они уехали из Советского Союза еще в конце 40-х, в начале 50-х годов было разрешение уехать уехать тем, кто якобы был как бы из Польши. Потому что вот это местечко Долгиново, которое теперь в Белоруссии, до войны оно относилось к Польше, и этим людям Сталин разрешил уехать. Большая часть уехала кто в Израиль, кто в Америку, и вот они там находятся. Они сохраняют между собой отношения. И в Израиле существует долгиновская община, которой руководит некий Леон Рубин, который тогда был совсем мальчиком маленьким. И каждый год они собираются на праздник, который называется Аскара. Это день памяти, день поминовения всех погибших. И когда уже мы обращались, все с готовностью об этом рассказывали, о том, что они помнили и так далее. Своим детям они не рассказывали. Иногда во время того, как мы снимали эти интервью, присутствовали их дети. И я видел по глазам детей, что они в ужасе от того, что рассказывают их родители или бабушки и дедушки.
Это страшное время началось. В Долгинове стали въезжать немцы. Первый день, когда они пришли, я помню, на рынке они хватали сразу людей. Троих человек повесили. Деда привязали за бороду и за хвост лошади, и так он погиб.
В начале массовых убийств не было. Убивали спорадично. Тут одного, тут пятерых. Брали на принудительные работы. Был комендантский час. Так было около 10 месяцев.
И вот в один прекрасный день, я не помню, после 11 месяцев, приехали и говорили, будут лить евреев. И вот моего старшего брата и мою бабушку схватили. И их вели расстрелять. И теперь так. До вечера убивали, и немцы так были за указ. Кончился рабочий день, евреи могут выйти, по улицам ходить. Немцы не трогали, кончили рабочий день.
К нам, Долгиново примерно, когда надо было убивать, привозили из Латвии, из Литвы, чернорубашечников. Вы знаете, что это такое? Когда они стояли вот так, в шеренгу и шампалами, гнали народ, и били. Кто оставался, так оставался. Я тоже получил удары по голове. Но я очень был такой живой очень. Так я таки пробежал все эту шеренгу.
Мы у нас дома сделали такой схрон, такую яму.
Когда нам сообщили, что немцы пришли нас убивать, мы все спустились в этот подвал. И когда дедушка последний зашел, немцы уже рыскали в доме. Они нас не нашли.
Потом пришли к нам в дом, открыли эту дверку и начали кричать «Юда, Руис!». Никто не выходил, кинули гранату вовнутрь, в яму. Был взрыв, все ушли, и я остался внутри.
И вот вдруг мой брат, второй, не старший, его звали Рувен. Он вышел. Нам не было чем пить. Не было кушать, и он вышел. И его поймал полицейский. И он его выстрелил. Вышли, так я помню, я с матерью пошел, и нашли мы шапочку его вместе с мозгами. А у нас были горшки, мы набожные были. Так у нас были пасхальные горшки. Так мать взяла руками этот мозги, шапочкой вложили мы в этот самый горшочек и понесли на кладбище.
Рассказ о фильме «Список Киселева» продолжает Яков Каллер. Я спросил его.
Очень точные документальные кадры. Такое ощущение, что эти документальные кадры именно из той жизни, про которую вы рассказываете.
Они именно из той жизни. Та хроника, которая есть, там съемки в Долгиново, все это съемки там именно и были. Там есть жуткие вещи еще, которые происходили, когда немцы расстреливали все население поселка этого. Немножко об этом рассказывает тот же Шимон Хевлинг.
Но все шли, как будто бы стадо коров не знает, куда идут, и загнали их всех в этот сарай. Потом взяли, они выбрали много девушек молодых. Все разделись, и немцы настаивали, чтобы они танцевали вокруг. И они танцевали, потом облили их бензином и угнали в этот сарай и поджгли.
На завтрашний день стало тихо, так мы вышли. Так мы узнали, что убили 1200 человек.
Мне не война снится. Последнее время мне не снится она. Но все годы, во-первых, я скрипел зубами. Снилось мне, что я лечу в какую-то бездну. чтобы ну, так лечу. И потом я просыпался в холодном поте.
И в один прекрасный день, майский день, когда я увидел, что перед домом недалеко была лужайка, и я подумал, что нет выхода. Я решился и повесился. Но, видимо, суждено жить. Сын хозяйки, ему надо было что-то взять. Он как раз в это время полез туда и увидел, что я вешу. Конечно, сразу отрезал. Ну, в общем, спасли меня.
Я видел одну женщину, что сумасшедшая бежала по гетто и пела. Ее немцы поймали и сказали, если ты скажешь, где твой муж и дети, мы тебе живы оставим. Ее начали бить, и она показала, где муж и дети. И вывезли мужа и детей, возле нее убили, ее оставили в живых. И она с ума сошла. Я не могу рассказывать. Это же было у нас, мои глаза. И мне снится все время, каждую ночь.
Мою семью убили. Я потом вылезла из того, где я спряталась. Я вижу папа и братья, и там и сестры лежат, и кровь лилась, как речка.
Приехали немцы, но сегодня мы окончаем всех. И действительно, кого поймали, кого всех убили. А мы остались в яме. Посидели до вечера, так в этот вечер всех убили, детей отдельно, стариков отдельно. Когда я уже ушел с гетто, уже оставили мать. Потом немцы ее нашли, два братика и две сестры. Их повезли на кладбище и расстреляли. Они были самые последние, кого убили в Долгиново.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Документальное кино» продюсер фильма «Список Киселева» Яков Калер и герои его картины.
После описанных событий из 5000 евреев, проживавших до войны в Долгинове, в живых осталось 300. Им ничего не оставалось, как скрываться в белорусских лесах. Туда же из разоренной деревни ушел и Николай Киселев, рассказывает Яков Калер.
Когда начали расстреливать евреев, Николай Киселев ушел в партизанский отряд. И вот получил приказание евреев, скитавшихся по лесам, попытаться их спасти, потому что, блуждая по лесу, они подвергали себе опасности попасться на глаза немцам. Могли и подставлять и партизан, им надо было что-то есть, поэтому иногда им давало местное население, а иногда, извините, им приходилось красть у местного населения, чтобы как-то выжить.
Там есть достаточно жесткая ситуация, жестокая, если не сказать, которую можно было умолчать, но которую вы предъявили зрителю. Речь идет о том, что дети, старики, они были не нужны, они были выброшены, и действительно они мешали партизанам, и они были никому не нужны. Собственно говоря, вот весь этот исход, который был предложен, это был исход, собственно, в никуда. Вряд ли кто-то мог предположить, что они действительно пройдут этот путь. Их скорее все-таки послали на гибель.
Поэтому Киселев и был только третьим, кто на это согласился, потому что первые двое, которым это было поручено, они отказались.
Мы им мешали, потому что мы были голодные. Нам надо было где-то кушать, так что мы заражали так народа, что народ пошел против партизанов.
Некоторые остались, не захотели идти, но они пошли вторым потоком через какое-то время, но они не прошли, все погибли.
Когда мы пришли на лесную полянку, я помню хорошо, сели уставшие после 40 километров ходьбы, нас окружили немцы, и началась стрельба. Ужасное.
И все кинулись в рассыпную. И время вот это, когда я бежал, меня достигла пуля в левую ногу.
И вдруг я почувствовала, что на меня что-то упало, как будто камень в спину. И я упала. Люди меня топтали, бежали через меня.
Моя бабушка получила осколки в своих ногах, кровь текла.
У меня спина распухла, я не могла ходить, потому что я была ранена в 5 местах на спине. Так мама меня положила на землю и в шапочке моего брата набрала мне малину. Она была такая вкусная. Это был деликатес. Я помню этот вкус.
75-летняя старушка, кровь льется. Нам пришлось ее оставить, потому что мы всем сказали, мама сказала, я не буду против, не буду обижаться, не буду, я не могу ее солить.
Это была такая трагедия, что ее дочка, ее муж и дети, и они должны были уйти, не могли взять с собой. И она осталась в лесах.
И тогда тете моей сказали так: со мной вот так на плечах она не сможет перейти линию фронта. Это невозможно, она будет всем мешать. И в итоге она и я останемся по дороге, если она не оставит меня сейчас. И я помню эту страшную минуту, когда все уходят. И я на четвереньках встал на колени, на руки вот так, и кричу, и бегу за ними. Я потом сел под деревом и сидел. Не знаю, сколько я просидел, но я просто помирал. Медленно, но уверенно.
Ну, понятно, что с одной стороны это жестоко, с другой стороны всегда люди были вынуждены с чем-то идти на какие-то компромиссы. Мне кажется, что самое... Ну, яркий такой компромисс – это история вот девочки Берты Кремер, которая сегодня живет в городе Нью-Йорке, имеет детей и внуков. А тогда ей было 2 года, и она все время плакала.
Я помню, что был ребенок маленький, плакал. И в это время надо было переходить в какое-то место очень тихо. Ребенок плакал.
Девочка звали Берта. И это от испуга всегда плакала. И никто не хотел с ними связаться. И даже люди сказали: слушай, Иосиф, мы не должны страдать из-за твоей девочки. Она плачет. Ночью слышно в лесу, как ребенок плачет. Значит, кто-то подскажет, что здесь евреи есть. И я слышал, как мать с отцом говорили, чтобы убить, избавиться от этой Берты.
Родители решили взять ее к речке, утопить ее. Они подошли, отец Иосиф бросает к маме эту девочку, она бросает: ты это делай, ты это делай. Она поняла, что с ней случилось. Она по-еврейски, конечно, ответила: я хочу жить. Киселев подходит и говорит: ну что случилось? Вот, Киселев, ты бери ее, ты делай, что хочешь, мы не можем. Он взял ее и таскал. Эту девушку он носил на плечи сотнями километрами.
Мои родители рассказывали, что благодаря Киселеву, конечно, я осталась в живых, потому что люди хотели нас, чтобы он выгнал нас с этого отряда. Я все время плакала. Киселев сказал, что будет со всеми, будет с этой семьей. И благодаря ему мы остались живы.
Мне хотелось, когда мы делали это кино, показать максимально правдивую ситуацию и дать почувствовать зрителям весь тот трагизм, который пережили эти люди. Мне хотелось максимально показать, как это было и как вот нашелся человек, который спас столько людей. Сегодня фактически 2000 примерно потомков живет благодаря тому, что он сделал. То есть представьте себе, из Белоруссии они дошли до Торжка, Калининской области, вот там они перешли границу.
Мы шли. И все как будто было нормально, уже подходили к фронту. И мы остановились в одно прекрасное утро. Немцы переоделись в партизанах, напали на нас.
Я залезла на эту гору. Я начала царапаться, а маме с братиком на руках было еще тяжелее царапаться. Но я помню, что Киселев подошел к моей маме, взял моего братика на руках и нес его. Извините, пока мама пришла в себя. И мы шли в этот проливной дождь, босые. Мокро было и холодно. Это уже было в октябре месяце. И вот я тогда помню Киселева как человека. Он не был сильным, он был со славами. Тем, кто затруднялся подняться на эту гору.
И бомбы начали падать. Без перерыва, может быть, полчаса. Мы как-то обнялись и сказали нашу последнюю еврейскую молитву: Бог спас нас. Потом тревога отошла, мы сразу все выбегли, самолеты ушли, как бы только посмотрели, что делались. Лошади разбиты, солдаты без рук, без ног, все. Немцы и немецкие самолеты разбили весь транспорт на куски.
Несмотря на трудный и опасный поход, длившийся с июня по октябрь, все 218 человек дошли до линии фронта. Удивительно, но выжили даже оставшиеся в белорусском лесу.
Я скитался, это было длинное время, это длилась вечность. Змей я ел. Я же им никогда это не рассказывал, что я рыбу ловил и живую за жабры возьму и рвал, и со спины она мне в руках трепещет, а я ее ел. Меня уже эти вши заедали живьем. Начали меня привести в порядок. Была машинка, но ничем не берет это, что у меня было. Я был страшный. Принесли ножницы, что овец стригут. Обсекали этот войлок на снегу.
Я сама себе спрашиваю. 2 лета в лесах. И там была одна тоже бабушка. Так ее ранили в ногу. И она себе лечила. Я помню, она рвала листья и прокладывала листья. Но она как-то осталась жить.
Она так лежала, уже полумертвой. Прошли партизаны там. Сафонов говорит одному партизану, подними эту женщину и отвезем ее куда-нибудь. А этот партизан говорит, на какой черт нам эта старая жидовка? Сафонов, он сибиряк, он говорит, для меня она не жидовка. Для меня она старая женщина, раненая. И ты ее возьмешь на плечи и будешь ее так долго таскать, когда я тебе скажу отдыхай. Они никогда не уходили без бабушки. Она считалась бабушкой леса. Она их кормила, она их мыла. Они ее не оставили. Самые грозные моменты. И когда Красная Армия освободила Долгиново, она первая с партизанами заехала на коня в Долгинове.
Это грандиозное дело. Люди еще не понимают, еще до сих пор. Что ведь это единственный раз в истории Отечественной войны такой рейд. Это же очень великое дело. Это не подается никакому понятию. Когда Моисей вывел евреев, смотрите, ведь говорят так, что вывел не Моисей, а вывел Бог. Нас тоже вывел Бог. Бог был сверху, но Моисей Киселев был на месте.
Тамара Леленкова представляла продюсера документальной картины «Список Киселева» Якова Калера и героев этой ленты. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Ставрополе, в частном жилом доме, где в пятницу были обнаружены тела 8 человек, живыми найдены 2 детей. Как сообщили в Следственном комитете, уцелела 15-летняя девочка и грудной ребенок, ему около месяца. Ранее в гараже частного дома владения были обнаружены тела 5 мужчин и 3 женщин со следами огнестрельных ранений. Александр Лукашенко в 4-й раз вступил в должность президента Беларуси. Он принес присягу в присутствии депутатов парламента и членов Конституционного суда. Западные страны считают белорусские выборы не отвечающие демократическим нормам. В Москве прошли российско-афганские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президентов Дмитрия Медведева и Хамида Карзая подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр признал, что обещал США поддержать военную операцию против иракского диктатора Саддама Хусейна, несмотря на существовавшие опасения в ее законности. Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого пособника генерала милиции Александра Бокова, которого подозревают в вымогательстве 46 миллионов долларов. Директор Международного фонда развития казачества Михаил Кремер по решению суда будет содержаться под стражей до 19 марта. Московские власти разрешили правозащитникам провести митинг в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 января. В столице Албании, Тиране, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Сторонники оппозиционной социалистической партии проводили акцию с требованием отставки правительства, которое они обвиняют в коррупции. Сообщается о нескольких убитых демонстрантах.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Передача «Парки, сады, огороды» впервые вышла в эфир весной 1996 года. Я решил повторить ее сегодня, поскольку в ней участвовал радиожурналист, тогда директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Гендлер. Он умер в минувший понедельник в штате Северная Каролина. На холме домик мой, с балкона могу войти в веселый сад, где вместе флора и помона цветы с плодами мне дарят. Стихи Пушкина. Помоной в Риме звали богиню плодов, флорой – богиню цветов. О них, о помоне и флоре, пойдет речь в ближайшие 15 минут. Сначала о помоне. Труженицы полей, огородов и садов. Мой собеседник – этнограф Виктор Бейлис. Наш разговор начался с вопроса о культе хлеба.
Зерно и семя – это один из самых важных, самых глубоких растительных символов. А еда и преломление хлеба – это, может быть, центральный акт в жизни общества. Хлеб связан также и с некоторой эротической темой – караваи, изготовлялись часто в виде мужских и женских половых органов. Если говорить о хлебе, то Иисус Христос прямо упоминает о хлебе в связи с мистерией рождения, жизни, смерти и воскресения. Он говорит: «Я есмь хлеб». Что же касается растительности, то в Библии упоминается масса деревьев, все они окрашены в мифологические тона. Либо это можжевельник, либо это осина. Осина, кстати, считается деревом распятия. Это дерево повешенных. На осине повесился Иуда. Говорят, что из осины был, собственно, изготовлен крест, на котором распяли Христа. Можно говорить также о розе. Роза – это атрибут Марии, атрибут Христа, святого Георгия, и означает милосердие, божественную любовь, мученичество. Один из глубочайших символов, связанных с розой, дан в божественной комедии Данте. Данте видит огромную розу, лепестки которой олицетворяют души праведников, а самый высокий из них – это Богоматерь.
«Пинии Рима» – симфоническая поэма итальянского композитора Респиги, музыкальный образ римской флоры. Напоминаю, что тема этого разговора – парки, сады, огороды. Со мной в студии художник Виктор Пивоваров. Виктор, при всем желании пейзажистом вас назвать трудно. По-моему, вы художник очень городской, не абстрактно городской, а московский. И все же московские парки – подмосковная природа вам что-то нашептывают, ворожат?
Я очень люблю подмосковные дачи. Это, конечно, особый мир, и мне бы хотелось сказать об этом мире. Но в этом случае я должен начать издалека. В европейской культуре, или шире, можно сказать, в западной культуре, существует два типа подхода к природе, к парку, к деревьям, к саду и так далее. Это французский и английский. Французский парк радикально как бы христианский, он построен на подавлении, на упорядочивании, на трансформации природного и естественного. Английский парк я бы назвал контролируемой свободой. Это тип демократический, поэтому он победил. И я уже подхожу к московской даче или московскому приусадебному участку, и это как раз есть соединение двух этих моделей, но снизу. От человека, от интимности, от теплого контакта с живым.
В Москве есть место зелени, деревьям, паркам?
Дело в том, что вообще русская культура, конечно, больше всего выходит из французской, поэтому бульвары, например.
Честно говоря, вот приезжая в Москву после Парижа или после Лондона, я испытываю просто такой визуальный авитаминоз. Мне мучительно не хватает зелени.
Вы правы, конечно. В Москве недостаточно зелени, и если сравнивать ее с большими городами, такими как Берлин, например, где очень много зелени, очень много воды, это огромный контраст, и прежде всего контраст, конечно, в воздухе.
Виктор, вы уже больше 20 лет живете в Чехии. Австро-Венгерская империя выпала в исторический осадок еще в 18 году, но от нее много чего хорошего осталось. Это и литература, архитектура, музыка, а вот садово-парковая культура. Вам что-то говорит пражская зелень?
Конечно, в Праге есть парки и есть зелень, но я должен сказать, что при том, что я всегда защищаю Чехию и чехов, тем не менее, две вещи, с которыми я не могу примириться. Первое – это касается еды. Второе – это отношение к деревьям. Чехи ненавидят деревья. Если где-нибудь они увидят дерево, первая их мысль – это его спилить.
А может быть, вы обратили внимание, я деликатно говорил о традициях Австро-Венгерской империи, а не о чешской кулинарии и не о чешском отношении к деревьям. Все-таки вот та самая имперская традиция, отчасти французская, так называемых регулярных парков, она чувствуется в Праге?
Да, конечно, здесь есть обе эти традиции, так же, как в любой европейской стране. Здесь есть французские парки, и здесь есть английские парки. И это вы найдете и в Польше, и в Венгрии, и в России. В России, например, французский тип парков представлен в огромных поместьях высшей аристократии и знати, а дворянские поместья представляют собой, конечно, другой тип, с беседками, с аллеями. Вот этот весь уют, это выходит из английской культуры парковой.
Старый свет все-таки славно поработал и на грядках, на открытых пространствах, в поле. Что-то вытоптал, конечно, но много чего и создал. А вот новый свет, продолжил ли он традиции старого света, придумал ли что-то свое? Вот иногда американских ландшафтных архитекторов обвиняют в том, что у них, мол, плохой вкус. Ну, действительно, можно в американских парках встретить цветочные солнечные часы, растительные глобусы, ну и прочие такие игрушки. Вы ведь бывали в Америке?
Я был в штате Айова, очень далеко, и очень трудно и утомительно добираться, в колледже. И я должен сказать, что я просто потрясен. Именно парком, это университет, он английского типа, даже здание такого готического типа, как в Оксфорде, и посреди парк с изумительными совершенно деревьями. Я просто каждый день ходил и любовался этим парком, и любовался тем, с каким искусством садовые архитекторы там работают.
Клод Мане в Нормандии создал два замечательных сада. До сих пор туда ездят туристы, ботаники, садоводы. Но Клод Мане был радикалом. Ему мало было писать натюрморты. Кто, по-вашему, из художников интереснее, лучше всех, выразительнее всех, поработал с природой, вот как с объектом изобразительного искусства?
Мне думается, то имя, которое вы назвали, Клод Мане, вообще говоря, правильно. Традиция пейзажной живописи очень позднее в европейском и западном искусстве. Первый пейзаж датируется практически 1520 годом. Автор его Альбрехт Альдорфер. И практически вот с этого пейзажа, когда деревья или какие-то элементы природы стали самостоятельным художественным объектом, предметом художественной рефлексии. Поэтому эта традиция, надо сказать, довольно молодая. И больше того, как это ни странно, пейзаж, если возник в начале XVI века, то в конце XIX он умер. Я считаю, что последние пейзажисты были Сезанн и Ван Гог. После этого он пребывает, конечно, в каких-то формах маргинальных, но не является ведущим жанром современного искусства. Он только до сих пор очень хорош в фотографии. Что касается живописи, то мы, художники, потеряли контакт с природой.
А как бы вы оценили работы русских художников-пейзажистов Куинджи, Шишкина в контексте европейского пейзажа?
Я выше всего ставлю пейзажи Левитана и Серова. Они действительно и в рамках любого просто контекста, европейского или мирового, останутся на вершине. Это просто превосходные совершенно художники, особенно Левитан, огромный поэт.
Для русского школьника Левитана лес начинается с родной речи, а не с самого леса. И это именно Шишкин, это именно лес в понимании, в интерпретации Шишкина.
Ему действительно удалось создать образ леса. Это так и останется в истории искусства. Это огромное достижение его. И он был невероятно внимателен. Среди художественных анекдотов существует одна история, когда кто-то из очень известных художников писал бревно в воде. И он подошел, посмотрел и сказал: «А что это за бревно? От какого это дерево? Это сосна или ель или береза? У вас же это непонятно?»
Виктор, вы назвали художника Серову. У Серова есть знаменитая работа «Девочка с персиком». Девочка большая, персик маленький. А все-таки кто играет более важную роль на этой картине, девочка или персик?
Ни то и ни другое. Главную роль играет свет. Свет для Серова самый главный. Это русский импрессионист, и так же, как и французские импрессионисты, он был необычайно чувствителен к свету, и это одна из самых гениальных, конечно, работ, которая передает свет, атмосферу, и поэтому там и девочка, и персики, и окно, и стол, и ее белое платье, и свет за окном. Все равноценно, все пронизано светом.
И еще один поворот садово-парково-огородной темы, вспоминает радиожурналист и огородник Юрий Гендлер.
Мой первый самостоятельный опыт с флорой был, надо сразу признать, крайне неудачным. Случилось это весной 70-го года в Мордовии, в политлагере при поселке Лесной. Я решил последовать примеру многих моих друзей и развести огород. Естественно, индивидуальное огородничество запрещалось, хотя цветочки разные вдоль административного барака, наоборот, сажать заставляли. В свою очередь, это запрещалось зэковским моральным кодексом. Гладиолусами занимались только полностью падшие люди. За огород не то чтобы наказывали, в конце концов мы свои фамилии не вывешивали, а просто надзиратели, обнаружив, вытаптывали все, что казалось им съедобным. Поэтому огородничество развивалось главным образом в районе котельной в рабочей зоне из разумной предпосылки, что туда, в горы угольного шлака, без крайней нужды никто из начальства не полезет. Еще зимой при личном свидании жена сумела передать мне семена укропа, петрушки, зеленого лука и, как бы это сказать, покрасивши, с лучами первого весеннего солнца я натаскал в угольное ущелье земли и разбил свой первый в жизни огород размером в 1 квадратный метр. Возился я с ним, как с писаной торбой. Как только нас выводили в рабочую зону, я сразу же взбирался на кучу шлака с ведром воды, и, к моему удивлению, недели через две все взошло на 100%. Это было какое-то буйство зелени. Я уже подумывал сорвать несколько крохотных укропин, но старшие опытные товарищи подсказали: «Не спеши, до осени еще далеко». На следующий день все было кончено. Мой беззащитный укроп попал под строгий надзирательский глаз. Все было затоптано, засыпано угольным шлаком. Вот с таким сельскохозяйственным опытом я прибыл в Соединенные Штаты и не мог успокоиться до тех пор, пока после нескольких лет жизни в Нью-Йорке не купил дом с участком на Лонг-Айленде и не закончил того, что начал весной 70-го года в мордовском лагере. Но это уже другая и гораздо более удивительная история, хотя вот только один эпизод. В первом же американском огородном каталоге я прочитал: «Помните, если у вас есть домашний огород, качество вашего питания не уступает королевскому столу Елизаветы II». В первый момент я не оценил мудрость этих слов, подумав: ну, рекламная уловка, метафора, хотя это не метафора. Королевская семья держит собственный домашний огород. В общем, через некоторое время, через огород, я самостоятельно пришел к общеизвестной истине, что, чтобы быть богатым, не нужно быть богатым.
На холме домик мой. С балкона могу войти в веселый сад, где вместе флора и помона цветы с плодами мне дарят.
передаче «Парки, сады, огороды» звучал голос Юрия Гендлера, умершего в минувший понедельник в штате Северная Каролина. Впервые эта передача вышла в эфир в 1996 году. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» петербургская актриса театра и кино Татьяна Колганова.
Бельце – город, в котором я родилась, город в Молдавии. Хоть крови намешано у меня довольно-таки много, но молдавской крови нет, к сожалению. Может быть, я бы лучше пела. Родина для меня – это дом моей бабушки, в котором прошло мое детство. Дом с огородиком, с вишневым садом. Ну, конечно, вишневый сад – это громко сказано. Ну, там было несколько вишневых деревьев, виноградник небольшой. Бабушка была наполовину мордовка. Наверное, правильно говорить мордвинка. Наполовину русская, наполовину мордовка. Я ни дня не ходила в детский сад. Поэтому я не знаю, что такое советский детский сад. Я знаю, что такое ложиться в то время, когда мне хочется. Я знаю, что такое вставать тогда, когда я проснулась. Я знаю, что такое разбудить бабушку, которая уже вздремнула вечером. Говорить, бабушка, что-то мне хочется блинчиков. И бабушка подскакивала и делала. То есть баловали несказанно. У нас был такой многонациональный двор. И вот с другой стороны жила чудесная еврейская семья, потрясающе красивая. Красивые люди, такие тетя Буня и дядя Изя были великолепной красоты дочери, тетя Яла и тетя Бася. И это потрясающая вкусная еда, немыслимая, эти торты удивительные. Только они так умели делать. Гефильте фиш. Вот мы все вместе дружили, дядя Изя показывал нам какие-то удивительные игры. Была молдавская семья. Молдавские семьи менялись все время, потому что это был такой дом, куда какие-то фельдшеры молдавские селились. Но вообще-то это всегда были молдавские именно семьи. Какие-то молдавские слова я выучила тогда. Потом в какой-то момент там появились цыгане. И мы с бабушкой пошли, я помню, в продуктовый магазин, в четверку это называлось. Идем в четверочку, магазин номер 4. Бабушка, она такая очень худенькая, сухонькая старушка, в руке у нее авоська, и вдруг у четверочки мы видим, там рядом просто был еще такой небольшой магазин, пиво, соки, там разливали. И вот, видимо, пьяный ли был этот мужчина или не пьяный, но, в общем, вот как раз между этим магазином и четверочкой мы увидели, как мужчина избивает женщину очень сильно. Она уже упала, и он ее бил ногами. Причем было очень много людей, вокруг были мужчины, и вдруг моя бабушка, вот эта маленькая худенькая старушка, сказала мне, стой здесь. Я, естественно, орала вслед, бабушка, не надо, заливая слезами, понимала, что все, у меня больше нет бабушки. Она ринулась с авоськой на этого мужика и стала сзади бить его с криком, не смей бить женщину, не смей бить женщину. Он обернулся зверь, естественно, он в раж он вошел, естественно. И когда он увидел вот эту старушонку, он очень удивился. И вот это вот удивление, оно спасло мою бабушку. Он удивился сильно, дальше он произнес, ну, тираду на непонятном тогда мне языке, плюнул лежащую женщину и ушел. Бабушка наклонилась над ней, достала платочек свой носовой, чтобы как-то кровь ей смыть, как-то давайте, женщина, я вам помогу. Ой, о, так это цыганка, тьфу, плюнула туда же, буквально куда и мужик, схватила меня за руку и пошла. Получилось так, что за одну минуту, ну, все же довольно быстро происходило, сначала я испытала жуткий страх за бабушку. Потом, когда бабушка победила этого мужика, я испытала страшную гордость, потому что только моя бабушка, не вот эти вот все большие дядьки, они все побоялись его. И тут же я помню, я как-то не разделяла на тот момент людей по национальности. Я испытала жуткое чувство стыда тут же за мою бабушку. Это было ужасно. Бабушка сама того не ведая, то есть, наверное, я должна была извлечь из этого совершенно иной урок. Наверное, должна была понять, что цыгане – это не люди, и поэтому на них надо плевать, и спасать их совершенно не обязательно. То есть это была ошибка. Я же вот благодаря вот такому бабушкиному поступку поняла, что так никогда нельзя поступать ни с кем, ни с каким человеком. И неважно, там, цыгану или кто угодно. Причем самое удивительное, что когда цыгане в итоге появились в нашем дворе, они страшно мою бабушку уважали. Причем бабушке тогда уже было под 80. Я понимаю, почему. Бабушка, в принципе, единственная со всего двора, могла ему дать денег в долг, не боясь. Вот от них я помню, ну не то чтобы даже от них, потому что я хотела, конечно же, еще выучить цыганский язык, и вообще, в принципе, я очень жалела в детстве, что я не цыганка. Мне очень это нравилось. Табор, вот эти наперстки, вот этот язык такой напевный. Я, к сожалению, помню только два слова, одно выражение «джакурды». «Иди сюда». Я помню песню. Я ее слышала потом на молдавских свадьбах только, ну, каких-то цыганско-молдавских, и вот, собственно, во дворе. А что ты белая лошадка, а что ты рыжая бежишь, а я поеду
в край далекий цыганочку сосватаю, а я поеду в край далекий цыганочку сосватаю. Я парамела, гоп, я чимбурела, я парамела, гоп, самбири, турия, дай, гоп, я парамела, гоп, я чимбурела, гоп, самбири, турия, дай, 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 гоп, я парамела, гоп, я чимбурела, гоп, самбири, турия.
Бельцы — это счастливое детство, потом не менее счастливая юность была и так далее. Но, в общем, в какой-то момент в моей жизни я в итоге оказалась на радио «Свобода» в Праге. Я испытала одиночество, ностальгию, период взросления души. Когда прошла первая вот эта вот эйфория, боже мой, я в Праге, как здесь красиво, как прекрасно и хорошо. И мало того, тогда еще была очень большая разница между Россией, между тем, что творилось там. Мы жили впроголодь и так далее, тут Прага. И довольно приличная на тот момент для меня просто удивительная зарплата, вообще немыслимая. И такие какие-то новые продукты, в общем, масса открытий. Но, в принципе, когда прошла вот эта вот эйфория открытия, и начались такие уже трудовые пражские будни, началась, естественно, ностальгия. Я даже не могу назвать это депрессией. Это была какая-то тоска. Ну, в общем, если бы, конечно же, не мои прекрасные друзья здесь, в Праге, наверное, я бы померла. Я помню, как Андрюша Широградский спас меня детективами. Он мне принес вот пачку огромную детективов, каких-то, ну, таких самых простых. Я начала их читать и, в общем, как-то пришла в себя, слава богу. Я помню последняя капля. Я еду в метро. У меня, как водится, тоска. Я держусь. Я понимаю, что плакать нельзя. Ну, потому что, ну, как-то неловко, некрасиво, люди кругом и так далее. Надо держаться. И вот моя станция, я подхожу к дверям, все двери открываются, а моя нет. Но так не может быть, просто не может быть. Я обернулась, я посмотрела, да, там открылась, открылась здесь, а моя не открылась, у меня нет выхода. И просто слезы, они, естественно, потекли, тогда это было очень легко. Я еду дальше, и вдруг я услышала шорох. Это был шорох крыльев, тогда я этого не поняла, конечно же, сразу. Вот. А потом я ощутила поцелуй у себя на плече. Вот поцелуй какой-то. Вот я обернулась, я увидела стоящие люди, женщина стоит. Она смотрит куда-то, и на меня она не смотрит. Я явственно ощутила поцелуй. Я вдруг, ну, не знаю, поняла, осознала, почувствовала. Я поняла, что это был поцелуй ангела. Это правда, это такая мистическая история. Возможно, я себе ее сочинила. Но я ощутила поцелуй у себя на плече, и эта тоска, она куда-то улетела. Я помню, мне принес чудеснейший диск Руслан Гелисханов, песни Гершвина, исполняли всякие прекрасные музыканты. Вот одна из них, собственно, тоже стала моей такой мантрой. Ставила ее с утра, тогда еще курила, заваривала себе чашечку кофе, вот, и под нее я как-то так просыпалась, и было очень хорошо.
Summertime, and living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry.
Питер, конечно же, он вышел родом из детства, все равно он вышел из Бельц. Конечно же, разумнее всего было бы из Бельц поехать в Москву. Я хотела быть артисткой, я хотела поступать в театральный институт. В Москве их больше. Тут мне мама просто предложила, а не хочешь ли ты в Питер? В Ленинграде жила дочь маминой лучшей подруги, старше меня на 10 лет, моя одна из любимых подруг в итоге. И когда мама это сказала, я тут же вспомнила вот тот самый бабушкин дом, зима. И в детстве, конечно, все зимы были снежные. Я помню, жарко натопленная печь, а я при этом скучала по лету. И я надела на себя летнее платье, и я лежу на полу в этом летнем платье и рассматриваю удивительные картинки. Это была какая-то настольная игра там, с каким-то названием «Ленинград, колыбель революции», «Знаю, люби его», ну что-нибудь такое. Там были картинки, нужно было угадать, что это. Сзади на картинке было написано «Смольный», например. Меня завораживали картинки. Я, к сожалению, не знаю, кто художник. Это была пастель. Наверное, это был какой-то эффект 3D, то, что сейчас называется. Либо как-то был так нарисован вот этот самый настоящий, именно питерский, мокрый снег, или вот какой-то дождь моросящий. Вот он был весь на этих картинках. И, хотя я абсолютно южный человек, вот мне безумно хотелось туда. В этом была какая-то такая завораживающая тайна и мистика тоже удивительная. Они были похожи, знаете, на вот эти вот шары зимние, в которых вот так как переворачиваешь, там домик какой-нибудь, и снежок начинает падать. Вот что-то такое было в этих картинках. Поэтому, когда мама сказала «Ленинград», да,
А можно? Это же был какой-то город на картинках. В него нельзя просто так взять, сесть и поехать. И оказалось, что можно. И я приехала его покорять в белых носочках прекраснейших, туфельки с бантиком. Видимо, белые носочки были, то есть он понимал, что я капитулирую. Вот с каждым своим шагом он меня принял, потому что многие мне говорили, что, и я видела, Петербург принимает далеко не всех. И я, вспоминая себя вот эту в белых носочках, ассоциируюсь сама у себя с Алисой в «Стране чудес». Для меня Питер – это вот такая страна, еще до конца абсолютно неразведанная. И, конечно, там я встречала и мартовских зайцев, понятное дело, и белых, и черных королев. Вот, наверное, песня, которая связана с Питером, он для меня «Страна чудес» и «Зазеркалье», потому что вот эта вот картинка, я в нее попала. Это Владимир Высоцкий, тоже любимая с детства пластинка Льюиса Кэрролла «Алиса». Много неясного в странной стране, можно запутаться и заблудиться, даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, так-то, дружок, в этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде, встречаются, но только здесь они живут, на разных берегах.
Актриса Татьяна Колганова в рубрике «Мои любимые пластинки».
Встречаются и бегают фантазии на тоненьких ногах.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему. Ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».